Давным-давно, в далекой-далекой галактике.
Ой, тепленькая пошла.
Мама всегда говорила, жизнь как коробка шоколадных конфет.
Говорящее кино.
Похоже на машину времени. Очень, очень похоже на машину времени. Можно мне с вами?
Аппарат.
Можно с вами?
Что у меня на коленях?
У него машина времени. Он может переноситься в прошлое. Он путешествует во времени.
Никакая не машина времени.
Прошлое.
А портативный костный денситометр. Медицинский прибор, который я продаю.
Ну, спасибо большое за то, что хотя бы выслушали, уделили время.
И к чему это, Крис? Он нам не нужен. Да и дороговато.
Ну, может, спасибо. Следующий... Снимок выходит четче, чем на рентгене. Но вдвое дороже.
Привет.
Привет.
Что-то стряслось?
Нет, ничего, слушай, мне за Кристофером не успеть.
О, нет, я должна сюда вернуться, к семье.
Я знаю, но мне надо в Окленд.
То есть я забираю Кристофера, кормлю, купаю, кладу спать и к семье возвращаюсь?
Да.
И еще пришла бумага из налоговой.
Пойми,
как
мне
тебе,
просто
да?
Физически не успеть.
Всем добрый день, в эфире программа «Говорящее кино». Ольга Хасид, Василий Дрожин, все как всегда. Оль, привет.
Привет, Вася. Добрый день.
Мы сегодня записываемся в предновогоднем эфире, поэтому, наверное, можем заранее пожелать всем, кто нас слушает, отлично встретить новогодние праздники, всех с наступающим Новым годом. И хоть тот фильм, который сегодня выбрал я, он, может быть, не совсем новогодний. Мы в этом смысле чуть-чуть отошли от традиции обсуждения такого рода фильмов в этот период года. Но я думаю, что после январских праздников Оля выберет, возможно, что-то более соответствующее данной тематике. А может быть и нет. Оль, давай расскажи, как ты готовишься к праздникам? Уже скачала подборку фильмов на январские каникулы?
Ну, на самом деле, я очень люблю в новогодние праздники пересматривать такие, знаешь, старые любимые комедии, старые фильмы, там «Один дома» или «Иван Васильевич меняет профессию», который мы в прошлом году как раз-таки под Новый год обсуждали. Вот. И я думаю, что в этом году я сделаю примерно то же самое и буду просто в свои выходные дни пересматривать и наслаждаться фильмами, а может быть, я что-нибудь новенькое найду и посмотрю тоже, наслажусь, как говорится. Вася, ты что? What about you?
Я пока еще не думал, что конкретно я буду смотреть. Наверняка будет возможность в этом смысле свой фонд в фильмотеке, до чего обычно не доходят руки, наконец-то распаковать. Вот. Но пока какой-то такой прям тематической подборки у меня нет. Я думаю, что мы сверим часы уже после того, как январские праздники закончатся, и мы вернемся с очередным выпуском. А сегодня хоть фильм, как я сказал, не совсем новогодний, но в нем есть некая сказочная история. Насколько она действительно сказочная или нет, сегодня мы обсудим. Фильм выбрал я, поэтому я его и представлю. Называется он «В погоне за счастьем», 2006 год. Габриэле Мучино, итальянский режиссер, и в главной роли Уилл Смит, я думаю, что многим известный, если не всем. Особенностью данного фильма является то, что здесь он играет вместе со своим сыном Джейденом, и здесь, в общем, по фильму, собственно, его сын играет его сына. Вот так получилось достаточно интересно.
Я заметила, что Уилл Смит любит привлекать своих сыновей, по-моему, их у него двое, насколько я помню. В общем, именно с Джейденом они не в первый раз играют вместе, но этот фильм как раз-таки задал вот эту тенденцию, когда они вместе появляются в фильмах. Мне кажется, это прикольно и по визуалу, и вообще это какой-то семейный подряд у них такой.
Мне кажется, это действительно такая хорошая традиция. Единственное, где-то у них это получается делать более удачно, где-то менее. Я помню, что в какой-то год они даже тоже вместе с Джейденом получили приз «Золотую малину», вот, что отмечает, видимо, не очень удачный выбор в данных ролях. Но когда мы говорим про фильм «В погоне за счастьем», здесь, мне кажется, все удачно сложилось. Фильм повествует про Криса Гартнера. Это реальная история, которая действительно случилась в Сан-Франциско в 1980-81 годах. Повествует о человеке, который находится в поисках себя. У него сложности в семье, поскольку то, чем он занимается, продажей медицинского оборудования, неких сканеров, которые выполняют функции рентгена, но делают это на более точном уровне, при этом они достаточно дорогие, что не очень привлекает тех, кто приобретает данную технику для медицинских учреждений. Крис пытается безуспешно в основном этим заниматься, что вызывает, естественно, недовольство его супруги, которая тоже перебивается с одной работы на другую. При этом у них есть сын Крис, который, в общем-то, тоже требует внимания, требует посвящения ему усилий, в том числе финансовых. И, конечно же, все это на Криса старшего налагает дополнительную ответственность. И вот что с этим всем делать, как из этого выбираться, как искать новые источники дохода и реализовать ту самую заветную мечту, об этом как раз повествует фильм «В погоне за счастьем». На самом деле, мне кажется, это такая достаточно типичная история Золушки по-американски, вот это формирование мечты, когда ты, являясь никем, становишься кем-то благодаря собственным усилиям. Мне кажется, сюжет классический, но здесь много разных штрихов, которые делают эту историю как будто более интересной, не совсем шаблонной, и вот об этом интересно будет поговорить.
Джей!
Да-да?
Сколько раз вы видели Криса?
Даже не знаю. Мне запомнится этот раз.
Он всегда так одет?
Нет, что вы. Галстук, пиджак.
Лучший в классе и в школе. Диплом с отличием?
Да, сэр.
Сколько было учеников?
12. Город маленький.
Понятно.
И также был лучшим в классе радиолокации на флоте, а там было 20 человек. Сказать можно? Я такой человек, что если задать мне вопрос, на который я не знаю ответа, я отвечу, что не знаю. Но поверьте, я знаю, как его найти, этот ответ, и я его найду. Разве это не главное?
Крис, что бы вы сказали, если бы некто явился на собеседование без рубашки? Его взяли. Что бы вы сказали?
Что на нем, наверное, были шикарные брюки.
Оль, расскажи, ты смотрела этот фильм впервые недавно или, может быть, уже была с ним знакома?
На самом деле, я с ним познакомилась давно. Но во второй раз, посмотрев этот фильм, нашла в нем еще больше каких-то вот таких эмоций, и каких-то таких смыслов, вот, которые не заметила в прошлый раз. Мне фильм очень понравился, что в первый, что во второй раз. И на самом деле удивительно, что вроде как это на реальных событиях, но это вот настолько все действительно похоже на сказку, что человеку настолько сначала не везет, у него настолько все плохо, но он пытается, он старается, и обычно в жизни как-то вот происходит, что человек сдается, он опускает руки, все, ну просто, ну ничего не получается. И поэтому люди обычно свои мечты не достигают. Здесь у нас именно вот человек очень сильный, он идет напролом, даже несмотря на то, что его преследуют неудачи постоянно, просто какой-то настолько невезучий человек, что порой думаешь, да, ну как так вообще может быть? И потом в итоге, ну, ладно, мы, естественно, будем спойлерить здесь, потому что, ну, конечно, такая история не может закончиться плохо. Мы проживаем все эти неудачи вместе с главным героем, с Крисом. И на самом деле в некоторых моментах у меня прям слезы наворачивались, вот серьезно. Были такие вот сильные моменты, вот от которых прям вот долго отходишь. Ну, Уилл Смит любит в таких фильмах играть. Он любит быть таким вот, знаешь, героем, который там только положительный, Вот есть фильм, по-моему, «Семь жизней». Посмотрите, вам тоже советую. «Семь жизней» с Уиллом Смитом. А мы сейчас обсудим другой фильм. Вот. И я считаю, что эта роль очень хорошо подошла Уиллу Смиту. Прям вот под него написано. Ну вот, Вася, расскажи, а есть ли какая-то вот история, почему итальянский режиссер?
Ну, насколько я понимаю, самому Смиту он очень нравился, его несколько работ привлекли внимание, и поэтому он как раз рекомендовал именно его на пост того, кто отвечает за режиссуру. Мне кажется, действительно, здесь, что касается драматургии, выстроено все очень здорово и классно, и я бы отметил несколько моментов. С одной стороны, у нас главный герой темнокожий, и здесь не эксплуатируется в очередной раз тема расовой сегрегации, да, то есть вот несмотря на то, что, казалось бы, здесь это очень удобно было бы вставить, что герою и так не везет, а он еще и темнокожий, но нет, здесь этого абсолютно нет ни в каком контексте, то есть мы видим, что здесь просто фигура человека, который принимает какие-то решения, они иногда удачные, иногда не очень, и вот, кстати, почему ему не везет, здесь я бы еще отметил такой момент, что он, ну, часто сам этому способствует, поскольку он принимает какие-то решения на грани упрямства и упорства, и не везде это именно упорство, а где-то, мне кажется, вот он идет прямо на пролом, и особенно это видно во взаимоотношениях с его женой Линдой, да, где понятно, что они не могут договориться, и он как будто бы кроме своей цели не видит ничего вокруг. С одной стороны, у него есть определенный набор обязательств, ответственность за сына, за семью, но при этом как будто бы он в какой-то момент теряет вот эту нить, и для него как-то неожиданно, что жена ему говорит, все, слушай, я уезжаю, мы с тобой расходимся. Вот это он явно проспал, ну и, собственно, как будто бы для него это не настолько критично, потерять супругу, а вот ребенок, для него это все. Тут, опять же, есть какая-то история из детства, о которой он мельком рассказывает, что своего отца он увидел только в 28 лет, и его ребенок своего отца точно будет знать. Поэтому все те сложности, с которыми сталкивается Крис-старший, они так или иначе тоже выпадают на плечи младшего Криса, но при этом, конечно же, отец делает все возможное для того, чтобы, ну, как-то вылезти из той ситуации, в которую он оказался, в том числе благодаря своим усилиям.
Пап! Ты в одном ботинке.
Да, я знаю. Рассказать?
Да.
Меня сбила машина.
Тебя сбила машина?
Ага.
Где?
Рядом с конторой.
Нет, где у тебя болит?
Там сзади, по ногам попало. Эй, до завтра, миссис Чу.
Ты был на дороге?
Да, перебегал на ту сторону.
Больше так не делай, будет больно.
Да, ясно. Спасибо. В другой раз не стану. И опять все по новой. Прийти пораньше.
Отбирайте ценных клиентов. Нужный клиент заинтересован в инвестициях и обладает достаточным капиталом. Крис.
Да, сэр.
Принесите мне кофе, пожалуйста.
Быть мальчиком на побегушках у нашего менеджера.
Когда
целый
вы формируете
день.
Инвестиционный
Крис
портфель?
Гарнер, нельзя ли мистера Майкла Андерсона? Да-да, сэр. В четверг у нас обед и... Ладно, в другой раз я ловлю вас на слове. Хорошо, да, спасибо.
Кто сгоняет за пончиком? Крис?
Да, сэр.
Поэтому здесь, мне кажется, действительно реализм добавляет вот эти все моменты, контексты. Ты прям начинаешь сопереживать герою, когда он вроде бы и так в какой-то яме находится, а его еще сверху комьями земли стараются присыпать. Он бежит на какую-то встречу, его сбивает машина, он теряет ботинок, но при этом ему куда-то нужно попасть, и вот он идет в одном ботинке, потом ночует на улице, и таких эпизодов, конечно, очень много. Да, вопрос вот то, как он себя ведет на собеседовании после того, как его арестовывают, тоже, наверное, одна из таких визитных карточек этого фильма. И вот только ради этого я рекомендовал бы действительно этот фильм посмотреть. Про финал, я думаю, мы отдельно чуть попозже скажем. Не рассказал я про традиционные истории с финансами. 55 миллионов было затрачено, 307 фильм собрал в прокате, то есть окупился практически в 6 раз. Ну и что характерно, я не нашел для этого фильма тифлокомментария, но при этом мне кажется, что он отлично воспринимается на слух, без какого-то дополнительного пояснения. Может быть, буквально там пара-тройка моментов есть, которые я, ну, вот не отследил именно из контекста. Там я потом прочитал, что для того, чтобы починить тот аппарат, который он нашел у человека, который думал, что это машина времени, Крису пришлось сдать кровь. Вот это, ну, в фильме не совсем было очевидно из звукового ряда, а все остальное в целом понятно, доступно, поэтому даже без комментария этот фильм абсолютно легко воспринимается. Ну, конечно, здорово, если вы будете его смотреть с кем-то, и человек может вам дополнительно создавать какой-то информационный фон, и это прекрасно. Ты знаешь, я бы кратко все-таки описал наших главных героев. Может быть, здесь есть за что зацепиться с точки зрения визуала?
Ну, мы уже сказали о том, что главный герой у нас темнокожий, его сын, соответственно, тоже темнокожий, и жена у них тоже темнокожая. И, знаешь, вот виден вот этот контраст, когда он приходит на вот эту биржу, и все там, естественно, белые мужчины, белые мужчины в костюмах, которые, ну, не запариваются о деньгах, то есть как бы, такие все с иголочкой одеты. А наш герой, он очень старается выглядеть так же, ему это важно, чтобы он соответствовал тоже вот этому образу, чтобы люди не догадались, наверное, о его проблемах. Он очень старается, когда их выгоняют тогда из дома, он приходит на стажировку вместе с вещами, его спрашивают: «Ой, куда-то вы собрались, переезжаете?» Он говорит: «А, меня там пригласили в гольф поиграть». Ну, то есть не то, чтобы ему прям стыдно, но он старается не показывать то, как ему тяжело. Вернемся к внешности. Уилл Смит, на самом деле, он привлекательный мужчина, и выглядит он довольно-таки неплохо. Такой подтянутый, работящий мужчина. Вот этот его сынок, одуванчик такой маленький, с пушистыми волосами, как у темнокожих они обычно бывают. Вот. И, в общем-то, остальные герои, они второстепенные, то есть они как бы вот смазываются немножко на фоне них. Вот. А колоритные, конечно, персонажи, вот этот сумасшедший, который крадет у него медицинский прибор, тоже весь такой дед в лохмотьях, и вот эта дама, которая сбежала тоже с его прибором, такая хиппи, тоже очень колоритно, то, что действительно показывается, как на улицах вот эта уличная жизнь, что там и бедные есть, и богатые. Вот этот тоже контраст очень хорошо показывает режиссер, чтобы мы понимали, что действительно есть люди с такими проблемами, с которыми, ну, просто многие не справляются. А вот наш герой именно идет на пролом, он справляется, и мы в него верим, что он справится. Он не станет таким бродягой, там, каким-то, который валяется на асфальте. И тоже хочу отметить очень показательный момент в начале фильма, когда он видит очень красивую машину красную, и он спрашивает у владельца машины: «А где вы работаете?» Говорит: «Ну, я брокер, вот здесь работаю». И Уилл Смит, Крис, шутит, что: «Ну, хорошо, я покатаюсь там на вашей машине». Ну, что-то такое, в общем, смешное было. То есть, ну, человек стремится очень сильно к этому, и в любой ситуации у него находится какая-то вот такая позитивная нотка, даже шутка.
На другой день после работы мы поехали к морю. Подальше от всех и вся, вдвоем. Только Кристофер и я.
Ты видел?
Да. Подальше от беготни, суеты, от моих вечных неудач и непрерывных разочарований в делах и в самом себе.
Крис, спасибо вам.
Вам спасибо.
Счастливо.
Ручаюсь, вы не пожалеете.
Спасибо, Крис.
Помню, Помню, по молодости стоило мне получить отлично за тот же тест по истории. Я сразу оптимистично перебирал в уме, кем бы мне стать. А в результате так и не стал никем.
Мне кажется, что действительно, с одной стороны, герой такой очень цельный, с другой стороны, мы видим разные штрихи, которые дополняют контекст. Вот все происходит в постоянном цейтноте, все постоянно на бегу. Даже объяснение супругов, у них всегда там что-то по телефону, что-то они друг другу кидают, и кто-то из них куда-то опаздывает, то ли на встречу, то ли на работу. И вот по поводу того, что Крису так всегда не везет, ведь он сам так рассчитывает время, что приезжает не вовремя. Из-за этого у него постоянные штрафы, потому что он машину оставляет в неположенном месте. Эти штрафы ему в конечном итоге выходят боком, его счета обнуляются. Это приводит его к тому, что, в общем, он вынужден подвергать дополнительному риску своего сына. Они ночуют, где попало. То есть, с одной стороны, да, это очень красивая история. С другой стороны, мы понимаем, что, в общем-то, он сам причина всех этих ситуаций, с которыми он столкнулся, и то, что из них выбирается. Это здорово. Но, в общем-то, посыл того, что мы сами причина всех своих бед и успехов, она здесь тоже прослеживается. Ну и, конечно, вот эти моменты, которые еще больше раскрашивают сложный путь к успеху, когда он вообще решает не класть трубку, чтобы сэкономить 8 минут, не пить воду из кулера, чтобы не ходить и не тратить время на естественные потребности. Понятно, что вот эта цена успеха, она действительно большая. И вот что такое успех, что же это за счастье, за которым человек гонится, вот здесь как раз над этим еще тоже интересно поразмышлять, потому что главный герой задается этой целью и в какой-то момент вводит такую формулу, что как будто бы погоня за счастьем – это процесс, и цель, она всегда до какой-то степени недостижима. Но, спойлер, в какой-то момент все-таки герой как будто бы достигает этого счастья. Что с этим связано? Я думаю, что те, кто не смотрел, посмотрят и сами сделают выводы. Мы, наверное, за них это делать не будем. Ты знаешь, может быть, вот последний момент. Мне кажется, женский взгляд здесь особенно важен. Вот образ Линды, с твоей точки зрения, насколько этот персонаж тебе понятен? Потому что я вот ее, например, вообще не понимаю, как маму. Она такая полукарьеристка, полузаботливая мать, и как будто не то, не то. Почему она не осталась с ребенком, не стала за него бороться? То есть здесь напор Криса сыграл решающую роль или что-то другое с твоей точки зрения?
Ну, я в этом плане с тобой полностью согласна. Как бы поступила она не очень хорошо. Да, действительно, напор Криса был очень сильным. Я тебе сына не оставлю, езжай куда хочешь, хоть в Нью-Йорк, хоть куда, езжай, я тебе не отдам его. Ну, сразу видно, что отношения у них становились все хуже и хуже после того, как его постиг неуспех с его приборами медицинскими. И да, действительно, вот непонятно. И ребенок тоже. Обычно ребенок очень привязан к маме. Здесь мы наблюдаем обратную ситуацию, то, что Крис-младший очень привязан к отцу. И даже кажется, что не очень он переживает о том, что мама ушла. И как бы да, он там пару раз спрашивает, а мама когда придет? Ну, там, придет когда-то. И, в общем-то, тут тоже немножко такой момент, немножко сказочный, потому что в обычной жизни вот эти моменты сложнее намного.
Здесь, я думаю, что просто, наверное, режиссер и сценаристы пытались как-то это увязать, потому что в реальной истории Криса Гартнера не было жены, то есть у него как раз брак распался из-за того, что ребенок появился от другой девушки, и эта девушка куда-то растворилась, жена по этим причинам ушла, но вот решили для киношной версии как-то эту историю немножко сгладить, поэтому вот этот момент, наверное, является самым вызывающим вопросы, ну, здесь можем режиссерам это простить. В целом, я считаю, что фильм хороший, что он стоит того, чтобы посвятить ему пару часов вашего времени, внимания, и перед Новым годом посмотреть вдохновляющее кино, а новогодние праздники провести с удовольствием, чего я вам желаю. Ну, я думаю, к чему Оля тоже присоединяется.
Да, совершенно верно, конечно. Смотрите хорошее, вдохновляющее кино, обсуждайте со своими близкими, слушайте наш подкаст. И, в принципе, всем, конечно же, желаю классных новогодних праздников, Нового года. Пусть все желания сбываются. И идите к своей мечте, во что бы то ни стало, достигайте своих целей. И все будет хорошо.
С наступающими праздниками и всем удачи.
Пока-пока.
Воу! Что это?
Динозавры.
Что?
Ты не видишь динозавров?
Где?
Оглянись. Они же кишмя кишат.
Ух ты.
Ух ты. Ну видишь?
Да.
Эй, давай-давай, уходим. Осторожно.
Что там?
Не затопчи костер, нам нужен огонь. Мы пещерные люди, и электричество еще не придумали, а кругом холод.
Смотри, смотри.
Боже, там тираннозавр. Бери вещи, бери скорее. Давай. Нам надо найти место, где укрыться.
Какое?
Нам нужна пещера.
Пещера?
Надо найти пещеру. Идем.
Ладно.
Идем, идем. Осторожно сзади. Берегись. Вот и пещера. Идем. Идем, идем. Сюда, сюда, сюда. Входи, входи. Скорей, скорей.
Оторвались?
Да, наверное.
Hasta la vista, baby.